Глава 4. Милая вечеринка в большой теплой компании. 28 октября 2003 года присяжным Верховного суда штата в Манхэттене была показана любительская видеозапись с вечеринки, устроенной Деннисом Козловски в честь 40-летия его второй жены Карен. На организацию этой вечеринки на острове Сардиния, близ побережья Италии, ушло более 2 миллиона долларов, по 28 тысяч на каждого гостя. Помощник окружного прокурора Кен Шалифу предоставил видеозапись в качестве улики по делу об одном из крупнейших в истории корпоративных скандалов. Козловски, бывший генеральный директор конгломерата Tyco International, и Марк Шварц, бывший финансовый директор Tyco, были обвинены в огромных хищениях и участии в коррупционных схемах, в результате которых они, по неофициальным данным, украли у Tyco около 600 миллионов долларов. Празднования в честь дня рождения Карен длились почти неделю, а их апогеем стал заключительный банкет у бассейна в отеле «Кала ди Вольпе». Когда Козловски и гости собирались, девушки в тогах и с россыпями драгоценностей в волосах бросали им под ноги лепестки роз. Там были и мужчины-модели, переодетые римскими воинами и гладиаторами. Они, демонстрируя публике совершенство телосложения, предлагали дамам руку, провожая их за столики, а временами и бесцеремонные объятия. В ходе празднования звучали песни в исполнении поп-звезды Джимми Баффета, за что ему было щедро заплачено 250 000 долларов. Среди прочих, Баффет спел хит Ван Моррисона «Brown Eyed Girl», под который Деннис Козловски от души выплясывал. Кульминацией вечеринки стали лазерное шоу в честь Карен, огромный именинный торт в форме женского тела со снопами вылетающих из грудей искр и высеченная изо льда скульптура, анатомически точная копия Давида Микеланджело, мочившаяся на гостей струей столичной водки. Наиболее грандиозным событием вечеринки стало балетное шоу вокруг бассейна. Первыми появились нимфы в прозрачных нарядах, а затем под бой барабанов на них набросились культуристы в костюмах крылатых кентавров. Они окружили бассейн, красуясь перед нимфами и гостями. Наконец, эти полубоги и полубогини слились в па-де-де, воспевая в своем танце молодость, красоту и эротизм, их собственные божественные силы. Прокурор предоставил эту видеозапись потому, что, на его взгляд, она наглядно демонстрировала одно из множества излишеств, которые позволял Козловски, предположительно за счет денег, обманом выуженных у своей компании и ее акционеров. Он оплатил только половину расходов на вечеринку, а все остальное списал со счетов Tyco, хотя никаких бизнес-мероприятий в течение этого недельного празднования не проводилось. Козловски объяснил это тем, что половина гостей были сотрудниками Tyco, и потому половину расходов на вечеринку должна была взять на себя компания. Правительство с ним не согласилось. По сравнению с инкриминируемой ему кражей 600 миллионов долларов, великое ограбление поезда 1963 года выглядело просто детской забавой. Размах аферы поражает воображение. Особенно если учесть, что законный доход Денниса Козловски за 10 лет его работы на посту генерального директора Tyco составил более 500 миллионов долларов. Каким же образом Козловски в паре со Шварцем удалось провернуть такое дело? И зачем? За этими двумя вопросами скрывается еще один, более глубокий. Кто мог быть способным на такое? Деннис Козловски вырос в бедном районе Ньюарка, штат Нью-Джерси. У его семьи никогда не было достаточно денег на покупку жилья. Его отец работал частным детективом. Поступив в расположенный неподалеку университет Сеттон-Холл, Деннис был вынужден параллельно работать, чтобы оплатить учебу. В качестве специальности он выбрал бухгалтерское дело и учился довольно средне. Получать более высокие оценки Деннису мешало не столько отсутствие способностей, сколько нехватка времени и смещение приоритетов. В дополнение к своим занятиям и подработке он участвовал в деятельности двух студенческих организаций. В 1975 году Козловский познакомился с Джозефом Гациано, президентом и генеральным директором компании Tyco Laboratories в Экстере, штат Нью-Хэмпшир, основанной в 1960 году как научно-исследовательская лаборатория. В те времена ее часто путали с одноименным подразделением Mettl, которое занималось выпуском пластиковых игрушек. Но к 1970 годам Tyco International в результате слияния и поглощений выросла до большого конгломерата. Гациано, который специализировался на принудительном поглощении компаний, был человеком огромных размеров с не менее огромными аппетитами. У него был собственный реактивный самолет, вертолет и три роскошные квартиры. Гациано нанял Козловский для работы в Tyco в качестве специалиста по реструктуризации, в обязанности которого входило преобразование приобретенных Гациано компаний в эффективные источники прибыли. В начале 1980-х, когда дела Tyco пошли на спад, Гациано сменил Джон Форд III, который был полной противоположностью своего предшественника. Форд, будучи экономным и осмотрительным уроженцем Новой Англии, избавился от корпоративного самолета и летал эконом-классом. Льготы наподобие служебных машин и членства в загородных клубах оказались под запретом. Форд сказал парням с Уолл-стрит: «Мы живем на этой земле только для того, чтобы увеличивать чистую прибыль на акцию». Козловский продемонстрировал, что способен объединить в себе напористость Газиана с прагматичностью мышления Форда. Он урезал базовые ставки оплаты труда, но каждый менеджер мог заработать приличные премии за выполнение и перевыполнение плана. В результате они начали получать гораздо больше, чем при старой системе. Козловский увольнял менеджеров за низкую продуктивность, причем иногда устраивал из этого целый спектакль. Кроме того, он учредил ежегодный банкет, на котором представлял к наградам как лучших, так и худших менеджеров в сфере продаж. Те обидные призы, которыми Козловский награждал отстающих, были для них настоящим испытанием. «Когда такого парня вызывали на сцену, на него было жалко смотреть», — вспоминал Джерри Конклин, бывший руководитель компании Greenell. «Можно было подумать, что его приговорили к смерти». В 1987 году Козловский вошел в состав совета директоров Tyco, а через два года был назначен президентом и исполнительным директором. В 1992 году, сместив Джона Форда, он занял пост генерального директора. К тому моменту Козловский уже пожинал плоды своего труда. Еще до того, как стать генеральным директором Tyco, он вместе с женой Энджи и двумя дочерьми переехал в дом стоимостью 900 тысяч долларов, расположенный в элитном Нью-Хэмптоне на побережье Нью-Хэмпшира. Казалось, у них идеальная семья, но вскоре после того, как Козловский оказался на вершине, его брак стал давать трещины. В начале 1990-х он познакомился с Карен Ли Майо, высокой и красивой блондинкой, которая к тому моменту также была замужем. Со временем она стала второй женой Козловски, что, впрочем, ничуть не охладило его увлечение прекрасным полом. Говорят, у него было множество и других любовных связей. Став генеральным директором, Козловский сразу же занялся самым слабым звеном Tyco. Конгломерат выглядел хорошо диверсифицированным, но на самом деле 80% прибыли компании поступало от строительства коммерческой недвижимости — сферы бизнеса, сильно подверженной циклическим изменениям. Достаточно было немного упасть спросу на коммерческую недвижимость, и доходы Tyco могли стремительно скатиться вниз. Козловский предложил вывести Tyco на рынок услуг здравоохранения, в которых люди нуждаются всегда, и в хорошие времена, и в плохие. Он сразу же приобрел компанию Kendall International, производящую одноразовые медицинские принадлежности. Как показало будущее, эта покупка стала огромной победой. Компания Kendall вскоре сформировала ядро группы Tyco Healthcare Group, которая посредством дополнительных приобретений превратилась во второго крупнейшего после Johnson & Johnson американского поставщика товаров медицинского назначения. В 1995 году это приобретение удвоило доходы Тайко, и ее акции взлетели до небес. Совет директоров поднял Козловски зарплату до 2,1 миллиона долларов и наградил его большим пакетом акций по новому плану выпуска ценных бумаг с ограничением обращения. Основным компонентом руководящего стиля Козловски был наем и продвижение людей, похожих на него самого. Он искал умных, бедных и жаждущих богатства. После сделки по Кендалл Козловски назначил финансовым директором Тайко Марка Шварца, который до этого возглавлял подразделение, занимавшееся вопросами слияний и поглощений. Шварц не имел диплома университета из Лиги Плюща, равно как и степени по деловому администрированию. Но он умудрился всего за 24 часа перелопатить ключевой отчет по финансовым показателям Кендалл. Кроме продвижения людей голодных и алчных, Козловски также поддерживал вокруг себя узкий круг посвященных. Их преданность очень долго оберегала его от подозрений. Каждому, кто работал с ним, Козловски предлагал одно и то же. «Ты можешь стать богаче, чем в самых диких своих мечтах, или же ты можешь уйти». Совет директоров был так доволен неизменным успехом Козловски в построении компании через слияние и поглощение, что предоставил ему полную свободу действий. Все остальные преданно молчали, покоренные управленческим стилем генерального директора. В середине 1995 года Козловски убедил совет директоров в том, что штаб-квартира Тайко должна переехать из Эксетера в Нью-Хэмпшире на Манхэттен. Компания сняла роскошные офисы на 43-м этаже дома на 57-й улице, выходящего окнами на Центральный парк. Личный кабинет Козловски включал в себя приватную ванную и отдельную кухню площадью с двухкомнатную квартиру. С переездом в Нью-Йорк Козловски в своих излишествах стал неудержим. Когда совет директоров Тайко уже утвердил план переноса штаб-квартиры, Козловски вместе со своим директором по персоналу предложил гораздо более затратный план, который, как утверждают, включал в себя и аренду квартиры на 5-й авеню стоимостью 264 тысячи долларов в год на период с 1997 по 2001 год. Кроме того, Козловски приобрел по беспроцентному кредиту квартиру на Парк-авеню стоимостью 7 миллионов долларов. Позже сообщалось, что он выплатил только чуть более 5 миллионов займа, а об остальной сумме задолженности просто забыл. В 2001 году он купил еще более роскошную квартиру за 16,8 миллиона долларов, после чего потратил 3 миллиона на ее реконструкцию и еще 11 миллионов на мебель. Получив эти сибаритские льготы, Козловски, тем не менее, считал, что не должен платить с них налоги, и потому распорядился, чтобы их включили в общую сумму, то есть фактически организовал для себя дополнительную надбавку, покрывающую его налоговые обязательства. В 1997 году Козловски заработал 8,8 миллиона долларов. В июле этого же года он получил 3,3 миллиона опционов на акции. Благодаря этому его доходы в 1998 году увеличились до 67 миллионов, а в 1999 году достигли отметки 170 миллионов, что подняло его на вторую строчку в мировом рейтинге богатейших генеральных директоров. Законные доходы, какими бы огромными они ни были, не могли удовлетворить финансовые потребности или аппетиты Козловски. Поэтому он превратил в свой банкомат еще одну программу Тайко. Займы для наиболее ценных работников, предназначенные для поддержки сотрудников компании. По данным, изложенным в иске Тайко, Козловски одолжил в рамках этой программы более четверти миллиарда долларов. За эти деньги он купил гоночную яхту «Эндевр» стоимостью 30 миллионов долларов, построил и реконструировал несколько своих резиденций и приобрел произведения искусства на общую сумму свыше 15 миллионов. С того момента, когда Козловский из нортхэмптонского семьянина превратился в нью-йоркского воротилу, его страсть к перемене мест требовала все больше временных пристанищ. Кроме квартир в Нью-Йорке, он приобрел дома в Нантакете, штат Массачусетс, и Бивари, штат Колорадо. Козловский также хотел, чтобы у него под боком всегда были его любовницы. Как выяснилось из свидетельских показаний во время судебного процесса, его организатор мероприятий Барбара Жакс и секретарь Мэри Мёрфи в период своих романов с боссом жили бесплатно в квартирах Тайко. В конечном итоге Козловский выплатил Барбаре Жакс миллион долларов из фондов Тайко, а Мэри Мёрфи за год своих развлечений с ним заработала 765 тысяч долларов. Кроме того, обеим женщинам были погашены банковские займы и пожалованы щедрые выходные пособия. Неприятности в Тайко у Козловски начались после того, как он убедил совет директоров приобрести свою собственную свинью-копилку, финансовую компанию, известную как CIT Group. Многие конгломераты, попытавшись управлять работавшими на них финансовыми структурами, едва не пошли ко дну. Среди наиболее заметных примеров можно назвать Westinghouse, AT&T, ITT и Textron. Тем не менее, Козловский был полон энтузиазма в отношении покупки CIT Group. Один из членов совета директоров Тайко, Фрэнк Уолш, познакомил Козловский с президентом и генеральным директором CIT Альбертом Гемпером. В результате этой встречи в июне 2001 года компания CIT Group была куплена Тайко за 9,2 миллиарда долларов. В знак благодарности Козловский заплатил Уолшу 20 миллионов долларов за посреднические услуги. По данным Тайко, затем они договорились скрыть этот платеж от остальных членов совета директоров. Испытав эйфорию от триумфа после сделки по CIT Group, Козловский нанял пиар-фирму и начал рекламную кампанию, призванную осуществить его самую главную мечту — прославиться в веках. Он начал превозносить себя как корпоративную суперзвезду 21 века. Козловский хотел, чтобы его запомнили как, цитата, «симбиоз достижений Джека Уэлча в General Electric и весьма эффективных идей Уоррена Баффета в работе с держателями акций». Конец цитаты. Совет директоров Тайко узнал о премии Уолшу за посредничество в приобретении CIT 9 января 2002 года. Когда финансовый директор Шварц указал в отчетах для акционеров несанкционированную премию, руководство компании наконец-то забило тревогу. Совет директоров поставил Уолша перед фактом, но тот отказался возвращать деньги и был исключен из членов правления. Компания сразу же подала на Уолша в суд с требованием вернуть незаконно полученную премию. Чтобы оправдаться перед советом директоров, Козловский вынужденно признал, что выплата Уолшу была ошибкой. При этом он заверял, что первоначально Уолш требовал 40 миллионов, так что он даже заплатил наполовину меньше, чем мог бы. Для расследования обстоятельств этого инцидента и других злоупотреблений в выплате компенсаций правление Тайко наняло юридическую фирму Boies, Schiller & Flexner. Тем временем над Козловским начали сгущаться тучи с той стороны, откуда он их не ожидал. Ирвин Нек, советник по следственным вопросам при главе банковского департамента штата Нью-Йорк, обратил внимание на ряд необычных денежных переводов. В течение нескольких дней на банковский счет манхэттенского торговца произведениями искусства Александра Апсиса поступило несколько безналичных платежей на миллионы долларов. Нек решил, что имеет дело со случаем отмывания денег. Один из платежей на 3,95 миллиона долларов поступил с банковского счета Тайко в Питтсбурге. Нек ничего не знал о Тайко и потому изучил досье этой компании. Он посоветовался с одним знакомым адвокатом, и тот предположил, что этот платеж может свидетельствовать об уклонении от налогов. После того, как окружная прокуратура по официальному запросу получила из банка данные о переводе, выяснилось, что деньги от Тайка поступили за покупку картин. Однако по данным обвинительного заключения, выдвинутого впоследствии Козловский правительством штата, компания не заплатила более миллиона долларов налога, причитающегося за эти картины. Покупки, сделанные в Нью-Йорке нерезидентами штата для использования за пределами штата, не облагаются налогом с продаж. Правительство пришло к заключению, что Козловский воспользовался этой лазейкой, чтобы обманным путем уклониться от уплаты налогов штату Нью-Йорк. Он заказывал доставку картин по адресу офиса Тайка в Нью-Хэмпшире, откуда быстро переправлял их в свои квартиры в Нью-Йорке. Столь явное уклонение гендиректора компании от уплаты налогов побудило окружную прокуратуру изучить весь спектр расходов Козловски. В конце концов были выявлены все факты, приведшие к обвинению Козловски и Шварца в хищении корпоративных средств в размере 600 миллионов долларов. Когда замысловатая паутина Козловски начала распутываться, он разработал стратегию отхода. 16 января 2002 года он предложил совету директоров Тайка разбить компанию на 4 части и продать. Этот наспех составленный план дробления Тайка не на шутку всполошил Уолл-стрит. Инвесторы испугались, что компания оказалась на грани банкротства. Фирме CIT Group был закрыт доступ на рынок коммерческих ценных бумаг, являющийся основным источником наличности для любого кредитора. В результате для покрытия неотложных затрат Тайка пришлось одолжить более 13 миллиардов долларов. Когда юридическая фирма, ведущая расследование, начала задавать вопросы о денежных выплатах генеральному директору Тайка, полученные ответы открыли новые направления для следствия. Вскоре этот ящик Пандоры распахнулся настежь, и в начале мая прокуратура Нью-Йорка выдала ордер на доступ к документации Тайко, имеющей отношение к денежным выплатам Козловски и его покупкам произведений искусства. По мере развития этих событий Козловски чувствовал себя все больше загнанным в угол. Он наверняка осознавал, что его стратегия выхода была фатальной ошибкой. Для разделения компании на части независимые аудиторские команды должны были выполнить двойную проверку финансового состояния всех дочерних структур Тайко. Подобное расследование может вскрыть не только теневые схемы Козловски, но и неприглядный стиль его руководства. В апреле Козловски отказался от своего плана по разделению компании, проинформировав общественность о том, что продана будет только фирма CIT Group. Ему пришлось признать, что ее покупка была ошибкой. Козловски старался не падать духом и внешне держался браво. Во время одной из бесед с редакторами Business Week в начале мая он утверждал, что ни за что не подаст в отставку с поста гендиректора Тайка. Неделю спустя, выступая с речью на церемонии вручения дипломов в колледже Святого Ансельма, небольшой католической школы в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, Козловский сказал выпускникам, цитата, «Шагая дальше по жизни, вы ежедневно будете сталкиваться с вопросами, испытывающими вашу нравственность. Эти вопросы будут становиться все более сложными, а последствия решений все более серьезными. Хорошенько взвешивайте каждый шаг и ради самих себя выбирайте то, что правильно, а не то, что легко». Конец цитаты. Неужели он мыслил двойными стандартами до такой степени, что мог одновременно превозносить добродетель и практиковать воровство? Или же, говоря «ради самих себя», он подразумевал то падение, которое ожидало его впереди? Наконец, в пятницу 31 мая Козловский сообщил совету директоров о том, что против него со дня на день выдвинут обвинение. Правление Тайка потребовало от него до воскресенья подать в отставку, и Козловский сделал это без малейших возражений. Два дня спустя телезрители увидели, как его ввели под конвоем в зал суда, чтобы привлечь к ответственности за уклонение от налогов. является ли Денис Козловский очередным монстром жадности и запросов, превосходящих всяческое понимание? Или же в его истории есть что-то, касающееся каждого из нас? Безусловно, у Козловски были непомерные аппетиты, но их первопричиной стали желания, общие для всех нас. Денис Козловский стремился к судьбе, за которой гоняются многие. Он любил повторять, что деньги — это мерило всего. Но было бы ошибкой прийти к заключению, что Козловский двигали одни лишь деньги. Будь это так, то ему было бы достаточно и 500 миллионов законных доходов, полученных за время его пребывания на посту гендиректора Тайко. Козловский стремился получить гораздо больше, чем деньги. Он хотел стать известным. Помните, чтобы его запомнили как симбиоз Джека Уэлча из GE и знаменитого инвестора Уоррена Баффета. Козловский видел себя прославленной суперзвездой бизнеса начала 21 века. Он хотел почитания, статуса иконы своей культуры. Деньги для него были лишь дорогой к славе. Впрочем, даже славы было недостаточно, чтобы удовлетворить его стремление. К славе Козловский добавил остроту ощущения от преступления. Ему нравилось устанавливать собственные правила, а затем отменять их и начинать все сначала, когда вздумается. Это касалось как его сексуальных похождений, так и взаимоотношений в бизнесе. Козловский хотел делать все, что ему хочется и как ему хочется, и при том, чтобы ему за это еще и аплодировали. Кто пользуется подобными привилегиями? Только боги. Та вечеринка на Сардинии стала предметом многих обсуждений из-за ее эротической окраски. Некоторые телекомментаторы сравнивали ее с римскими оргиями. Однако в действительности она была вдохновлена не Римом, а Грецией, не пирами Калигулы, а сладострастной горой Олимп. Барбара Жакс, бывшая любовница Козловски, спланировавшая эту вечеринку, хорошо знала мужчину, который некогда на короткое время принадлежал ей. Она видела его в образе пьяного Диониса, гоняющего за нимфами с кубком вина в руке. Козловский был самим воплощением разгула. Он был олицетворением счастливой жизни из рекламы пива «Будвайзер», только в соответствующем мифологическом контексте. «Милая вечеринка в большой теплой компании», — сказал Козловский об этом мероприятии в более широком смысле о всей своей жизни. В наши дни напевы «Бери от жизни все» звучат изо всех ниш культурологического спектра. Разве нет? Кто не хочет того же, что и Козловский? Кто не слышал внутри себя голоса, говорящего «Я могу делать все, что мне нравится, как захочу и когда захочу, и меня за это еще и будут любить?» Потому что я — Бог. Ну, может, не настоящий Бог, как заявил персонаж Билла Мюрра из фильма «День сурка», но в каком-то смысле Бог, это точно. То, что мы видим в Денисе Козловске, всего лишь дьявольские величия и ужас этого голоса внутри нас, когда он побеждает.